Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Пелиас и Мелисандра в Москве, а также Михаил Карасик и фотоальбомы 30-х годов. Во второй части передачи к 20-летию со дня смерти Андрея Миронова, Отто Дикс в Самаре и культура в научно-популярных журналах. В рамках международного фестиваля имени Чехова состоялась премьера «Пелиаса и Мелисандры» Клода Дебюсси. Я оставила этот сюжет напоследок по двум причинам. Во-первых, это был единственный оперный спектакль фестиваля, и объединять его с постановками других жанров было бы несправедливо. Во-вторых, этот спектакль остался в Москве, потому что это копродукция французского культурного центра, фестиваля и театра Станиславского Немировича Данченко. На постановку был приглашен руководитель Парижского театра «Одеон» режиссер Оливье Пи. 9 лет назад тот же Чеховский фестиваль представил нам его как драматического режиссера, автора спектакля «Лицо Орфея». На мой взгляд, это лицо было ужасающим. Ничего нельзя было разобрать, ни сюжета, ни мысли, ни кто есть кто и зачем прибыл на сцену. На «Пелиаса и Мелисандру» я шла с большой опаской. Но верь народной мудрости, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. То ли Оливье Пи повзрослел, то ли к опере он относится почтительнее, чем к драме, но в новой постановке все разумно, осмысленно, внятно и очень строго по форме. Сам Оливье Пи говорил:
«Я рад, что снова приехал в Москву. И я не то чтобы за эти 9 лет постарел, но стал серьезнее. «Пелиас и Мелисандра» — одна из моих любимых опер. Она была написана в начале 20 века. Французы ненавидят ее до сих пор. Следовательно, это произведение не утратило своей взрывной силы. Одним людям оно кажется очень простым, другим — слишком сложным. Сюжет подходит для сказки или мелодрамы. Принц Гало встречает в лесу девушку по имени Мелисандра. Он на ней женится и приводит ее в свой замок. Для Мелисандры тьма этого замка невыносима, и она влюбляется в младшего брата Гало, Пелиаса. А Гало — это отчасти Отелло, отчасти синяя борода, и он убивает Пелиаса. Но Дебюсси увидел в пьесе Метерлинка нечто современное, ее подлинный сюжет, невозможность познания мира, а главная ее героиня — смерть. Дебюсси создал оперу, в которой почти отсутствует музыкальная виртуозность. Эта музыка рафинирована и полностью построена на нюансах. В ней даже не музыкальный французский язык звучит музыкой. Философское и поэтическое произведение Дебюсси «Метерлинка» требует деликатного к себе отношения. Если атаковать его агрессивной режиссурой, тайна произведения и его мысль будут утеряны. Это сочинение не актуально, оно вечно. Я только убрал лубочные символы, картонное средневековье, все то, что устарело. Мы с Марком Минковским работали над тем, чтобы приблизить это произведение к драматическому театру более чем к оперному.
Если французы, по словам Оливье Пи, оперу «Пелиас и Мелисандра» не любят, то в России ее не знают. Дипломированные музыковеды признавались мне, что слышали ее пару раз в жизни. То же самое и с историей ее постановок в России. Вряд ли журналистам удалось бы блеснуть эрудицией без помощи сотрудника театра Станиславского Немировича Данченко Дмитрия Абаулина, автора подробной статьи в буклете спектакля. Цитирую. «Русская премьера оперы состоялась в тот момент, когда все возможности для этого, кажется, были упущены. Шла Первая мировая война, когда 19 октября 1915 года в Петербурге «Пелиаса и Мелисандру» поставил театр музыкальной драмы. Премьеру встретили столь же холодно, как в свое время «Пелиаса» в постановке Мерхольда. В 1907 году возражение вызывало чрезмерная условность постановки. Теперь произошло прямо противоположное. Символический сюжет был трактован театром музыкальной драмы предельно рационально, приземленно. Вместо знакомства опять вышла невстреча. Сегодня Московский театр вновь играет Метерлинка. Дважды за последние годы ставилось «Чудо святого Антония», только что состоялась премьера «Мален» в «Современнике». Это конец цитаты. От себя добавлю, что особых лавров эти спектакли не снискали, и единственной удачей на пути к Метерлинку за последние годы можно считать недавнюю постановку «Смерти Тинтажиля» на музыку молодого композитора Сергея Неллера. Но когда ее можно будет увидеть снова, никто не знает. Это не репертуарный спектакль, а продюсерский проект. Итак, с момента первой и последней постановки оперы Дебюсси в России прошло почти 100 лет. И для новой версии потребовалась французская постановочная группа. Режиссер Оливье Пи, дирижер Марк Минковский, художник Пьер-Анри Вейтс и французские вокалисты, прежде уже певшие Пелляса и Мелисанду, Жан-Себастьян Бу, Софи Морен-де-Гор и Франсуа Леру. Оркестр театра Станиславского Немировича Данченко под управлением Марка Минковского звучал идеально. Российские солисты Наталья Владимирская, Валерия Зайцева и Дмитрий Степанович нисколько не посрамили отечество. Интернациональный коллектив создал хороший цельный ансамблевый спектакль. Оливье Пи и Пьер-Анри Вейтс предложили очень функциональное и минималистское решение. Вот первая встреча Гало и Мелисанды в лесу, возле источника. С колосников свисают длинные тонкие трубки. Внизу они не закреплены, поэтому слегка покачиваются. Мерцающие в лучах света, они похожи на стволы деревьев и одновременно на застывшие в воздухе струи воды. Когда действие перемещается во дворец, на сцену выезжает легкая металлическая конструкция. Это такая пирамида, которую можно мгновенно разобрать на элементы, а потом быстро собрать в другой конфигурации. Декорация распадается на части, составляется в разных сочетаниях, образует всевозможные геометрические фигуры, вращается вокруг собственной оси и передвигается по сцене. Она играет роль лестницы, дворцовой залы, вершины горы, скелета холодного сумрачного замка. «Я привык к железу и крови», — поет Гало. И режиссер следует за этим образом. К финалу первого акта в окне появляется человек с окровавленным ножом. Холодное, словно залитое светом луны, бликующее пространство. Графичные мизансцены. Серебристый шар в руках старого короля на фоне черной стены. Морок. Гипнотический сон. Герои таинственной драмы движутся, как сомнамбулы, безвольные марионетки, управляемые незримой силой. Ей нет названия, от нее нет спасения. Актеры кажутся бесплотными существами, и голоса их звучат как-то ирреально, потусторонне, словно лишенные эха. Жизнь после жизни, как будто события, случившиеся когда-то на земле, вновь и вновь разыгрываются в воображении теней царства Аида. Тихая Мелисанда. Что она делала возле источника, когда там повстречала ее Гало? Какого она роду племени? Она материализовалась из небытия, пожила немного рядом с людьми, посетовала на мрак замка и отсутствие света, навлекла на всех неисчислимые беды и исчезла. От нее ли исходила опасность? Сама ли она околдована злыми чарами или ни в чем не повинна? Не она ли вообще та самая смерть, которую Оливье Пи назвал главным действующим лицом? В пьесе Мелисанда умирает, а в спектакле нет. Вообще символистские пьесы Метерлинка не дают ответов. В них главное не сюжет, а мистическая атмосфера страха перед, цитирую, «великими силами, намерения которых никому не известны». По мере того, как углубляешься в жизнь, замечаешь, что все совершается по какому-то предначертанию, о котором не говорят и не думают, но о котором знают, что оно существует где-то за пределами нашей жизни. А художник должен, пишет Миттерлинк, заставить слышать за обычными беседами разума и чувства более величественную и непрерывную беседу душ с судьбой. Неплохая задача для театра, верно? Клод Дебюсси, в свою очередь, композитор-импрессионист. И музыка к Пелиасу и Мелисанде действительно отсылает наше воображение к живописи импрессионизма. Она нарисована легкими прозрачными мазками, в ней нет легко запоминающихся мелодий. Пение похоже на речь, но там, где у Миттерлинка написано «вода», в музыке вы просто слышите какое-то прохладное звучание. Там, где у Миттерлинка тьма, на музыку ложатся тени. Иными словами, опера исполнена той же таинственностью, что и пьеса. Но и в пьесе, и в музыке есть противопоставление. Свет – тьма, вода – кровь, а в спектакле его нет. Одинаково холодно, пусто, страшно в замке и в лесу. И тогда непонятно, от чего страдает Мелисанда, от чего ей нечем дышать в замке Гало. В тексте отчетливо пропето «вот и стало светло». В этот момент светло становится и в музыке, а на сцене царит прежний мрак. В сцене свидания и первого поцелуя Пелиаса и Мелисанды в музыке нарастает тревога, но слышны еще шум ветра и журчание ручья, а на сцене царит все та же ледяная отрешенность. Пелиас безо всякого чувства поет про запах трав и роз, будто просто выучил текст, а запахи ему неведомы. Иными словами, единственное, в чем можно упрекнуть Оливье Пи, это чрезмерная условность постановки, помните, за то же самое корили Мирхольда. Правда, в спектакле занят один выдающийся певец, исполнитель партии Голо, Франсуа Леру, тот единственный артист, который не захотел складывать из льдинок слово «вечность». Сцены с его участием эмоциональны, драматичны и темпераментны. Пусть и его герой не хозяин своей судьбы, пусть и его поступки навязаны ему извне, но чувства его просты и ясны. Финал предопределен. Трагический рок всесилен, кто бы спорил, но человек остается человеком. Он знает, что такое любовь, нежность, обида, ревность, ярость. И самое сильное воздействие спектакль оказывает тогда, когда отходит от философии Миттерлинка, когда таинственные силы вмешиваются в жизнь не сомнамбулы или марионетки, а обыкновенного человека, когда причиняют боль, заставляют страдать и его, и нас с вами». Пишут, что Оливье Пи поставил европейский спектакль. Возможно, поэтому мне не достает в нем мяса. Он слишком правильный, стерильный. Но режиссер уехал и увез французских актеров. На их место встанут российские коллеги. Они привнесут в постановку традиции школы переживания. Пелиас подрастеряет европейский лоск, зато станет роднее и ближе зрителям. Жаль только, что в спектакле не будет петь Франсуа Леру, зато милый Марк Менковский. Он улетел, но обещал в новом сезоне вернуться. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Петербургский художник Михаил Карасик готовит альбом «Парадная книга страны советов», посвященная особому жанру советских книг 30-х годов, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Михаил Карасик своими книгами известен давно. Есть у него книги маленькие, как спичечный коробок, есть огромные, как матрешка, заключающие в себе много чудес, отчасти смешных, отчасти жутковатых. Даже такие скучные и всем знакомые с советских времен сберкнижки и трудовые книжки он умеет превращать в произведения искусства. Идеей нового альбома Михаил Карасик был увлечен давно, но только теперь у нее появился шанс реализоваться.
10 лет тому назад я делал в Питере в музее Ахматовой выставку «Книга и стихи», и одной из стихий было время. Время, которое вот все сносит, уничтожает. Время уничтожила эти книги. Книги 30-х годов. Парадные книги страны Советов. Эти книги сегодня воспринимаются фильмами, потому что у них есть еще название «фотокнига», был такой термин, или «фотоальбом». Как правило, максимум текста в этих книгах – это всего лишь вступительная статья. Дальше идут фотографии.
Михаил, наверное, для этих книг, для книг пропагандистских, выбирались какие-то излюбленные темы.
Ну, если представить, что мы все любим фильмы «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Судьба четырех» и так далее, 30-х годов, сегодня это фильмы ретро, то можно представить, что есть аналоги, только сделаны это не кинопленка, это бумага. И это не воспроизведение фильмов, а это книги, сделанные по разным совершенно темам, отраслям или теми желаниями, мечтами, чем жило общество в 30-е годы. Это индустриализация, это оборона страны, это покорение севера, это легкая пищевая индустрия. Хотя это книга, но реально это кино. В 1933 году вышла книга, которую оформлял очень известный художник Эль Лисицкий, и она называлась «СССР строит социализм». Через два года им же оформлена книга «Социалистическая индустрия». В это же время выходит книга «Рабочая крестьянская Красная армия». Все эти книги являлись настоящей пропагандой. Фотографии отретушированы, хотя это бы называлось репортажная съемка, съемка вся постановочная. Мы все смотрели фильм «Освобождение» когда-то, был у нас такой фильм про Вторую мировую войну, про Сталинград. Здесь примерно то же самое. Для того, чтобы отснять несколько фрагментов, проводились учения. Фотографии удивительные, они выглядят как экранное изображение. Сами книги были сделаны, многие, совершенно из некнижных материалов. Использование пластмассы, использование металлов в книге. Была книга, которая называлась «Легированные стали в СССР». Так вот, на титульном развороте страница была сделана из тонкого листа стали с рельефом. В книгах были закладки тканевые, вставлялись вымпела из тканей. Материалы совершенно некнижные, удивительные. Те материалы, которые сегодня у нас еще не всегда в книгах встречаются.
Но это же просто пир для библиофила.
Да, это пир для библиофила, но классический советский русский библиофил мимо этих книг всегда проходил. Отечественный библиофил классический собирал книги футуристов, собирал книги мироискусников, собирал иллюстрированные издания. Эти тоже иллюстрированные издания и тоже книги с иллюстрациями или фотокниги никто никогда не собирал. Во-первых, они были слишком идеологизированы, это, наверное, отпугивало. Но, по-своему, это была вершина советской книги, именно книги 30-х годов. Книжка 35-го года называлась «Пищевая индустрия». Эту книгу помогала делать Лисицкому жена Лисицкого. Она до этого была не советским гражданином, была галеристкой из Гамбурга. И этот альбом огромного формата напоминает скорее американскую рекламу. Там воспроизведены магазины наших гастрономов ведущих в Москве. Шоколад, потоки, конвейеры, выпускающие всякие продукты. 35-й год – это год отмены карточной системы. И в 35-м году выходит вот это роскошное рекламное издание. Вот сегодня просто рассматривал. Первое издание 36-го года, второе издание 38-го года. Большой и малый формат. Большая книга, очень тяжелая, убить можно. Называется «Колбасы и мясо копчености». Малый формат, он стоит 75 рублей. Большая книга стоит 250 рублей. Почему я сказал о цене? Зарплата рабочего чуть превышала 100 рублей. Зарплата служащего доходила до 150 рублей. А вот категория номенклатуры, академики, профессора получали 350. Этот альбом стоил 250 рублей. Реально его невозможно было купить. К этому альбому еще прилагалась отдельная брошюра с прейскурантом. Сколько стоили все эти мясокопчености и колбасы. Конечно, я это рассматривал как произведение искусства. В детстве я очень любил рассматривать книгу...
«О вкусной и здоровой пище».
«О вкусной и здоровой пище».
Можно поискать дом, где этой книги не было. Я думаю, мы не найдем просто.
Это совершенно точно. И, конечно, никто себе не представляет, что существует такой колоссальный ассортимент мясопродуктов. Да они и не были предназначены для обычного человека.
Это было тоже произведение искусства.
Это было произведение искусства. Все эти издания были адресованы новой советской номенклатуре или советской буржуазии, о которой в то время даже никто не подозревал, но она была в Москве и в Ленинграде, действительно вырос в 30-е годы класс советской буржуазии. И вот для этих людей издавались такие альбомы. Я думаю, что практически в домах они ни у кого не находились. Но если уж кому-то на каком-то собрании коллективном или в какие-то торжества дарили такую книгу за 75 рублей или как мясо копчености, то считайте, что это вручение наградного оружия.
Скажите, почему вот вы обратились к этому феномену и как-то возвели это тоже в ранг искусства уже на каком-то другом уровне?
Во-первых, не я один. Я не хочу сказать, что это тенденция, но это очевидно, что это один из важнейших этапов в книжном искусстве. У нас 30-40-е годы Чохом считается для искусства периодом абсолютно мрачным, который ничего не дал. А вот эти книги – это по-своему шедевры. К ним давно присматриваются на Западе. Впервые я эти книги увидел у своего приятеля-букиниста в Париже лет 15 тому назад. Наши собиратели только сейчас к ним стали присматриваться. Сегодня эти книги уже очень дорогие. Кстати, они ценятся именно по художникам. Если книга про индустрию или колбасу оформлена Родченко или Лисицким, то это совершенно другое качество и другая цена. Но мы говорим все-таки о художественной стороне этих книг. И, к примеру, несколько лет тому назад был издан двухтомник в издательстве «Фламарион», фотокнига из двух частей, по темам он идет, не по хронологии. Как многие книги в теме «Книга и пропаганда» оказались именно советские книги. «Красная армия», «Советская армия», «Первая конная», «Героическая эпопея». Есть интерес к этой теме как исторически, так и эстетически.
Как вот в вашем альбоме это будет осмысленно? Вы просто представите иллюстрации и напишите об этих книгах. Это не будет такое ваше художественное произведение, да?
Нет, это будет в отличие от обычных моих книг. Они все-таки имеют очень маленький тираж, они предназначены специалистам, собирателям. Здесь все-таки это будет нормальный альбом. Одни будут смотреть и испытывать что-то ностальгические ощущения, другие будут думать, что это потрясающе оригинально, что это очень здорово, что это кадры из фильмов. Мы ведь не можем постоянно в истории что-то вычеркивать, а потом задним числом вписывать. Это процесс все-таки понять, кто мы есть, как мы связаны с этим временем. И в том числе эстетически мы с ними связаны. Художники отрабатывали приемы. Это настоящий дизайн. Это шедевр, я считаю.
Говорил художник Михаил Карасик.
Татьяна Вольская разговаривала с художником Михаилом Карасиком. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзи. Приведет ли признание книги Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна» экстремистской к отстранению «Яблока» от выборов? Тему обсуждаем с членом бюро партии «Яблоко» Андреем Пиантковским, профессором Гудзоновского университета в Вашингтоне. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Жертвами мощного землетрясения в Перу стали, по последним данным, 387 человек. 1500 ранены. Ряд городов сильно пострадал. Руководитель Российской организации арбитражных управляющих Владимир Камолов приговорен к 6 годам лишения свободы. Суд в Москве признал его виновным в крупном мошенничестве и вымогательстве. Права арестованного мэра Архангельска Александра Донского нарушаются, заявляет в оппозиционной коалиции «Другая Россия». В Подмосковье обстреляны приемные депутата Государственной Думы, бывшего министра сельского хозяйства Виктора Семенова. Депутата в этот момент в кабинете не было. Мосгорсуд отклонил жалобу замглавы Росприроднадзора Олега Митволя на судебное решение по иску губернатора Подмосковья Бориса Громова. Теперь Митволь намерен обратиться в Европейский суд по правам человека. Михаил Касьянов снова выдвинут единым кандидатом на пост президента от оппозиционной коалиции «Другая Россия». На этот раз голосование прошло на региональной конференции «Другой России» в Пскове. Число жертв терактов, совершенных во вторник на севере Ирака, достигло, по официальным данным, 400. Сотни людей ранены. Как сообщил представитель МВД, при взрывах заминированных машин в двух курдских деревнях были использованы 2 тонны взрывчатки. Президент Турции Ахмет Недждет Сезер отказался утвердить состав нового правительства. Сезер предложил передать список на утверждение будущему президенту, выборы которого пройдут 20 августа. В Афганистане очередной раунд переговоров между талибами и делегацией Южной Кореи о судьбе 19 южнокорейских заложников завершился безрезультатно. Талибы продолжают настаивать на обмене заложников на пленных боевиков.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи к 20-летию со дня смерти Андрея Миронова, Отто Дикс в Самаре и культура в научно-популярных журналах. Когда-то знание – силу, науку и жизнь, химию и жизнь можно было купить в обычном киоске, как, кстати, и журнал «Театр». И вот много лет спустя в одном из киосков неподалеку от радио я вдруг увидела знакомые названия. Оказывается, они еще живы. Со свежими номерами ознакомился Илья Смирнов.
Действительно, в первой половине 90-х по научному просвещению ударили с такой силой, как, пожалуй, ни по одной другой отрасли. Журналы изъяли из общедоступной розницы, где продолжали продаваться газеты «День» и «Завтра». Тиражи приравняли к самиздатовским. Смотри таблицу, которую представлял астрономическому обществу Владимир Георгиевич Сурдин. И вот последние номера. 7-е – «Знания силы и науки и жизни», 6-й – «Химии и жизни». Да, они еще живы. Тиражи стабилизировались, даже чуть подросли от абсолютного минимума. «Наука и жизнь» по-прежнему дает полезные советы домашнему мастеру. «Химия и жизнь» радует глаз оформлением. Обложку любого номера хоть сейчас в картинную галерею. Все 3 журнала представляют трибуны специалистам, причем дают материалы нормального журнального формата, чтобы читатель мог разобраться, а не мелкую нарезку, взятую на вооружение новыми, более продвинутыми, как бы просветителями. В «Науке и жизни» подробно. Технология полета на Марс. Кто все-таки первым достиг Северного полюса? Фредерик Кук или Роберт Пири? Актуальные летние – ягоды русских лесов. В «Знании силы» климатическая подборка, включая данные о катастрофах в предыдущие геологические эпохи и о причинах массовых вымираний флоры и фауны. Тут сталкиваются популярные астероидные и менее известные сероводородные гипотезы. А с финальной рекомендацией Александра Грудинкина сокращать выбросы независимо от того, насколько они влияют на климат, просто потому, что противно жить на помойке, с этим, думаю, согласятся все. И кто-то, прочитав, что автомобиль не просто тонна собственного веса, но 70 тонн сырья, не считая того, что потом отравляет атмосферу, может задуматься, так ли необходимо за свой счет загромождать планету лишней порцией вонючего металлолома. Но экология, конечно, проигрывает, если на другой чаше весов реклама, престиж, ну и собственное брюхо. Без автомобиля оно уже не то что до работы, до соседней булочной скоро не доберется. А это уже тема химии жизни. Откуда узнаем списочный состав обитающих в кишечнике микроорганизмов? А также разбираемся, почему вышеупомянутый живот не просто экономическое достижение, но самая большая из желез внутренней секреции. Как связаны с ожирением аденовирусы, ну и вечные, из чего сделана колбаса. По прочтении крепнет решимость не покупать ничего сложносоставного, что делается где-то за забором, будь то колбаса, пельмени, готовые котлеты. Правда, в журнале описаны и экспериментальные методики фальсификации простых продуктов, например, рыбы. Но это все же технологии будущего. А рассказ про нынешнюю колбасу заканчивается грустным вопросом. Зачем в нее все-таки положили 5% настоящего мяса? Даже в статьях на естественно-научные темы неизбежно проявляется простая человеческая совесть. Можно ведь оправдать высоченную 18 ПДК концентрацию фенола в копченостях какими-нибудь законами экономики или тем, что население любит бутерброды с фенолом. А можно назвать вещи своими именами. Кстати, в «Химии жизни» они даны и распространителям БАДов, и пирамиде Гербалайф. Напомню, у научно-популярных журналов всегда была общественная позиция. Нет, Брежнева там не ругали. Такая ругань мы уже видели, что цена ей 3 копейки в базарный день. И до сих пор каждодневно убеждаемся. Важно другое. Что предлагается взамен? Просветители старались противопоставить идеологической трепотне реальное, объективное научное знание. Казалось бы, сам Бог велел продолжать ту же линию, пусть в тяжелых условиях, но с прямой спиной, как сказал бы Роман Суслов, музыкант с дипломом кибернетика. А что мы видим на практике? В «Науке и жизни» статья о Великой Французской революции, цитирую. «Людовик XVI любил свой народ. Город очутился во власти вооруженных шаек». И финал. До недавнего времени в мире существовало 2 непонятных праздника, славящих братоубийственную бойню – 7 ноября и 14 июля. Теперь остался один – 14 июля. Конец цитаты. Недавно в России справедливо возмущались поучениями из-за границы. Как переписать нашу Конституцию? Думаю, что и французы как-нибудь уж сами разберутся, без наших белогвардейцев третьей свежести, какие праздники им отмечать.
Полцарства в крови и в развалинах век, и сказано было недаром, как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. И эти звенящие медью слова мы все повторяли не раз и не два, не раз и не два, не раз и не два, не раз и не два. Но как-то с трибуны большой человек воскликнул с волнением и жаром: «Однажды задумал предатель Олег отмстить нашим братьям-хазарам». Приходят слова и уходят слова, за правду и правда вступает в права, вступает в права, вступает в права, вступает в права. Сменяются правды, как вот теперь снег, и скажем, чтоб кончилась смута, каким-то хазаром какой-то Олег за что-то отмстил почему-то. И этот марксистский подход к старине давно применяется в нашей стране. Он нашей стране пригодился вполне, и вашей стране пригодится вполне, поскольку вы тоже в таком же лагере. Он вам пригодится вполне.
В «Знании и силе» тот же мотив. Большевизм, принесший стране неисчислимые беды. Подсказываю. Одна из этих бед – сам журнал «Знание и силы». Дальше редакция извиняется за статью некоего Алла Бухбиндера, который до сих пор сводит счеты с официальной наукой, в частности с математикой. Вы скажете, ну что ж, опровержение опубликовано, извинения математикам принесены, но рядом-то материал того же недобросовестного автора. Не отказались от его услуг. И большой рекламный текст про достижение некой интегративной медицины, которая соединяет, цитирую, подходы европейской и восточной, и по ритму сердца вправе судить об интенсивности информационных потоков и, соответственно, балансе информации и энтропии в организме. Конец цитаты. Я не врач, чтобы судить о балансе информации и шарлатанства. Но формулировки уж больно характерные. А как воспринимает успехи рефлексотерапевта из Алушты официальная медицина? Плохо воспринимает. Требует каких-то подтверждений, статистики. А журналу, в котором 20 лет назад редакторы проверяли достоверность каждой запятой, журналу ясно и так, цитирую, «Вывод однозначен. Общий объем информации, характеризующий состояние организма, и дисперсия, за которой сбои в здоровье, находятся в прямо пропорциональной зависимости». Конец цитаты. На самом деле никакой восточной и западной медицины не существует. Привет от арийской физики. Как не бывает официальной и неофициальной математики. Есть наука со всеми своими недостатками и шарлатанство. Между ними приходится выбирать. И тут мы переходим к программной статье Аваганова в «Науке и жизни». Основная мысль. Печальная судьба науки и научно-популярной периодики имеет объективные причины. Цитирую. «Россия в этом плане находится вроде бы в мировом социальном мейнстриме. Разговоры, вот, мол, все книжные прилавки заполонила макулатура, по крайней мере, наивны». Конец цитаты. Опять же терминология. О пропаганде астрологии и магии ненаивный Ваганов пишет так. Слово «мракобесие» в кавычках и с деликатной оговоркой «если так можно сказать». Авторитет для почтительного цитирования у него не академик какой-нибудь, а писатель Владимир Сорокин. Представьте себе грязное кафе, по кухне ползают черви. А шеф-повар объясняет клиентам ИСЭС, что нарушения пищеварения могут иметь множество объективных причин, уходящих корнями в метаболизм протерозойских анаэробов. В принципе, справедливо. Но для начала надо бы навести элементарный порядок. Как минимум, отключить господдержку работ по оболваниванию населения. Потом уже вести дискуссии о влиянии более сложных факторов. Задача таких публикаций, как вышеупомянутая, как раз лишить интеллигентного человека способности назвать вещи своими именами и воли к сопротивлению. Никто ведь не виноват. Люди сами выбрали. Спасибо начальству, что еще позволяет астрономам скромно прозябать в тени астрологии. Простите, господа, но с таким настроением вы слоника не продадите. Тем более журнал. Большой тираж вам действительно не нужен. Ничего не добьется тот, кто внутренне смирился с поражением. Итак, мы имеем резкий разрыв между уровнем осмысления проблем естественно-научных и общественно-гуманитарных. Кстати, тот же феномен наблюдался и в покойной ночной программе Гордона. Выход нашла «Химия и жизнь», урезала общественную тематику. Правда, когда я только открыл журнал, в оглавлении обнаружил дискуссию «Наука и искусство». Ну, думаю, сейчас попрут культурологи с трансцендентальными дискурсами. Оказалось, ничего подобного. Просто подборка высказываний ученых и поэтов из прежних номеров журнала. Весьма поучительное. Мнение биолога Гюнтера Стента я с удовольствием вам воспроизведу. Идет ли речь о художнике или об ученом? Для обоих творческий акт состоит в том, чтобы высказать что-то новое, осмысленное о мире. Что-то добавить к уже накопленному капиталу нашего культурного наследия.
Илья Смирнов читал последние номера научно-популярных журналов. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Самарском художественном музее при поддержке Института Гёте открылась выставка графики классика немецкого экспрессионизма Отто Дикса. Выставка состоит из двух разделов – «Критическая графика» 1920-24 годы и «Война» – серия афортов. Всего 86 афортов и литографий. О выставке рассказывает Сергей Хазов.
Отто Дикс родился в 1891 году в местечке Унтерхаус, близ города Гера в Саксонии. Учился живописи в Дрезденской академии художеств у Рихарда Мюллера. В Первую мировую войну служил добровольцем в действующей армии. Участие в войне на передовой линии фронта для молодого пулеметчика Отто Дикса стало тем ужасным опытом, который оказал влияние на все его дальнейшее творчество. С 1914 по 1918 годы, во время участия в военных действиях в Бельгии, Франции и России, Отто Диксом сделал более 600 рисунков. Эти документальные свидетельства войны, мастерски выполненные непосредственно на месте событий, стали основой грандиозного графического цикла «Война», опубликованного в Берлине в 1924 году Карлом Нейрендорфом. Графический цикл «Война» состоит из 50 отдельных рисунков и часто сравнивается с серией Франциско Гои «Бедствие войны». Цикл дает не только достоверное и шокирующее изображение сражений Первой мировой, но также показывает, что война – молох, постоянно требующий новых человеческих жертв. Война для Отто Дикса – мир жестокости, оставляющий шрамы на лицах солдат, обезображивающий не только внешность, но и души людей. Работы Отто Дикса – своеобразный способ антивоенного протеста, рассказывает посетитель выставки Александр Светлов.
Я стоял, плакал перед этими гравюрами Отто Дикса. Это война, которую мы никогда не видели у себя в России. У нас не принято изображать войну как нечто постыдное и преступное, по крайней мере в изобразительном искусстве, да и в литературе тоже. У нас война – это всегда какой-то героический, либо трагический, но обязательно с элементами пафоса процесс, да, то есть где есть что-то в конце концов прекрасное. В войне, которую рисует Отто Дикс, ничего прекрасного нет. Нет арийских этих героев с широкоплечих, с маленькими головами, а есть какие-то запуганные, забитые, несчастные уроды, убитые, кровь, грязь. То есть война – это злая карикатура, это, в ней нет ничего человеческого. И вот эта позиция Отто Дикса, она мне очень близка. Я понимаю, почему нацисты объявили это искусство упадническим, потому что, посмотрев работу Отто Дикса, невозможно говорить о войне как о чем-то, то, что имеет право на существование. Вот, глядя на эти картины, понимаешь, война права на жизнь не имеет. Оказывается, тема массовой бомбардировки города, жилых кварталов, это вовсе не изобретение Пабло Пикассо. Отто Дикс сделал это еще до него. Темой служили как раз бомбардировки бельгийских городов. Тема невинных жертв войны – это тема, которую первым, оказывается, озвучил именно Отто Дикс.
Критическая графика 1920-1924 посвящена социальным группам послевоенного времени. Украине. Рисунки и гравюры этого цикла – способ антивоенной агитации и протеста. В них отразилось неумолимое стремление Отто Дикса показать правду и ужас войны. Именно этими антивоенными работами художник вызвал ярость нацистов, которые, придя к власти в 1933 году, лишили его профессорского звания и запретили участвовать в выставках. Среди работ цикла «Критическая графика 1920-1924», «Развратная проститутка», «Дебелый сифилитик с ввалившимся носом и потому ужасным выражением лица» и другие не менее жуткие персонажи. Самарцы были шокированы увиденным. Для многих работы Отто Дикса стали откровением, говорит Денис Быстров.
Понятно, что впечатление такое общее, оно как бы, ну, мрачновато-тягостное, да? Оно, наверное, таким и должно быть.
Выставка Отто Дикса привлекает посетителей своей антивоенной направленностью. Дикс, прошедший огонь и ужас войны и многие свои рисунки, делавшие на почтовых открытках с фронта, был художником равно виртуозным и плодовитым, зорким и изобретательным, циничным и горьким, рассказывает Анна Жигалова.
Я просто в восхищении, на самом деле. То, что здесь представлено, просто потрясающая картина. Афорт, потрясающая техника исполнения и по экспрессивности, наверное, одна из самых выразительных выставок, которые я видел.
Продолжает студент художественного училища Никита Львов.
Я не знаю, я не был на войне, но вот, глядя на эти вещи, я могу, в принципе, сказать, что там, ну, ужасно. В принципе, все довольно-таки правдиво описано, все очень-очень депрессивно, очень злобно. Война, как она есть просто.
Работы Отто Дикса учат уроком войны, шокируя и показывая, что война – это зло, рассказал Артем Немыкин.
И реалистично передано настроение, эмоции вообще человека, который как бы был и видел там посыл, вот именно, и реалистичность потрясающая, реалистичность техники и еще передача ощущений вот именно конкретным человеком, то есть самим Диксом вообще. А здесь чувства, эмоции человека, который был свидетелем, и это, пожалуй, выставка против войны в целом, против фашизма.
О выставке «Шокирующий Отто Дикс» рассказывал Сергей Хазов. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 20 лет назад, в августе, с разницей в 10 дней, ушли из жизни два великих русских артиста, два потрясающих партнера – Анатолий Дмитриевич Папанов и Андрей Александрович Миронов. Актеры театра «Сатиры» рассказывают, что их художественный руководитель Валентин Плучик, находившийся в то время в прекрасной творческой форме, готов был уйти из профессии. Он считал, что без Папанова и Миронова театр существовать не может. Спустя годы еще острее осознаешь, насколько невосполнима утрата. Дочь Анатолия Дмитриевича, актриса Елена Папанова, пишет книгу об отце, и мы надеемся в скором будущем с ней побеседовать. А сегодня наш рассказ об Андрее Миронове. 14 августа он играл на гастролях в Риге свой последний спектакль «Безумный день» или «Женитьбу Фигаро», а 16-го умер. И я передаю слово Павлу Подкладову.
Миронов ничего не умеет делать в полсилы, и потому каждый раз тратится так, будто это первый и последний его выход на сцену. Так написал один хороший критик в июле 1986 года. Через год с небольшим Андрей Александрович действительно вышел на сцену в последний раз. За несколько минут до финала спектакля на гастролях в Риге, не допев веселый куплет «Фигаро», артист пошатнулся и упал на руки подоспевшего друга Александра Ширвинта. Как писал тогда Григорий Горин, публика, не поняв случившегося, зааплодировала. Это были последние аплодисменты, которые, я надеюсь, он еще слышал. Конец цитаты. У многих в памяти он остался веселым, неунывающим, роковым бендером. Другие до сих пор хохочут над его афоризмами из бриллиантовой руки. Третьи напевают, а бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. Сколько людей, столько разных Мироновых. На то и посылается человеку актерский талант, чтобы он проживал за свою жизнь десятки других. У меня же в сердце образ Миронова навсегда будет связан с его лучшей ролью в кино, в фильме Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». Только спустя время понимаешь, что в глазах его Ханина читалась страшная обреченность самого Миронова. За 20 лет, прошедшие со дня его смерти, мне приходилось встречаться со многими его друзьями, коллегами и просто знакомыми. Не было случая, чтобы, говоря о совершенно иных проблемах, они не коснулись бы памяти Миронова. Как-то раз под звуки музыки Нина Рота к фильму «Федерико Феллини 8,5» мы разговаривали с Александром Ширвинтом, и я задал ему вопрос о том, что он считает главным в своей жизни в 20 веке. Вот что он ответил.
Одно из самых больших потрясений 20 века было вот это произведение, эта музыка, когда были помоложе и покрепче, были такие у нас всякие дружеские посиделки и безумства, то лейтмотив всех наших дел был Нина Рота с этой музыкой. и еще покойный Андрюша, значит, Андрей Александрович Миронов, который часто был заводилой всех этих наших послеспектаклевых посиделок дружеских. Это называлось нас «На слабую долю». Мы вот, значит, кто там, Гриша покойный, Андрюша, Марк Анатольевич Захаров, я, когда что-нибудь там напивались, что-то включалась эта музыка, и мы взяли, брались за руки по кругу, как, значит, как дети в детском саду, и шли пам-пам-пам-пам, а потом по моему приказу делали «а-а-а» и поворачивались назад. Это называлось «На слабую долю». Поймать нужно было слабую долю в нее народа и повернуться. И так вот тупо, как четыре кретина, мы шли, значит, в одну сторону, потом в другую. Вот это слабое. Пока, наконец, кто-нибудь сказал, ну, все. Опять дальше шли безумство. Потом отдых музыкальный, слабая доля. Мы опять вставали в кружок и тупо с постными лицами кретинов, воя Нину Роту. Значит, вот Нина Рота — это был наш гимн.
Замечательная актриса Ольга Яковлева, которая снималась с Мироновым на телевидении и играла вместе с ним в спектакле Анатолия Васильевича Эфроса «Продолжение Дон Жуана» в театре на Малой Бронной, не может говорить об Андрее Александровиче в прошедшем времени.
С Андрюшей Мироновым мы знакомы давно, он наш сокурсник. С Андрюшей я работала тоже в дипломных спектаклях. И он был моим партнером по танцу и по пению. И потом мы с ним, он приходил на Малую Бронную, Антон Васильевич его приглашал играть в пьесе Родзинского «Продолжение Дон Жуана». И вот там я могу сказать, что Андрюша очень работоспособный. Он очень въедливый. Он очень талантливый и очень многое он достиг за счет своего какого-то титанического труда, скрупулезности и всю свою легкость он оттачивал, ну что ли, мощно. Андрюша был очень всегда контактен, обаятелен, всегда легок.
Да, Миронов был на сцене невероятно легок, но каких адских трудов это стоило? Особенно в те дни, когда страшная болезнь пыталась его одолеть. Те, кто сталкивался с Андреем Александровичем за кулисами театра «Сатиры» перед спектаклями, рассказывают, что порой на него нельзя было смотреть без содрогания. Непостижимо, какая магия помогала ему через час-другой выпархивать на сцену и заражать зрителей своей стремительностью, нежностью, ветренностью, легкомыслием и печалью. В театр народ на него валил, но хотел видеть «Фигаро», маленькие комедии, «Клопа», «Ревизора», веселенькие обозрения. А в сердце Андрея Александровича жил трагик, или, вернее сказать, трагикомик, хотя такого амплуа в театре никогда не было. Театралы до сих пор не могут забыть потрясающий спектакль Марка Захарова «Доходное место», в котором Жадова играл Миронов. Трагичным был его Чацкий, мощным и страшным Мекки Нож, растерянным и обреченным Лопахин. Миронова, судя по всему, мучила постоянная зависимость, подневольность актерской профессии. И он искал себя в режиссуре. Воспитанный на Захаровском-Островском, он в своем театре поставил «Бешеные деньги» и сыграл в этом спектакле Савву Василькова, про которого критика писала так: «Он резок, неотесан и даже хамоват и груб. Он и в непривычной для него среде все равно пойдет на пролом, как танк, потому что он сильнее всех этих безмятежно алчных, разлагающихся на глазах дворян». Конец цитаты. Потом был его трагический спектакль «Прощай, конферансье», а за 5 месяцев до смерти «Тени» Салтыкова-Щедрина. Острый, горький и едкий спектакль о нарождающейся в России новой эпохе, в котором сам Андрей Александрович сыграл главную роль Клаверова. Роберт Рождественский в стихотворении памяти Андрея Миронова писал: «Ах, каким был живым он, каким молодым! Как легко снизошел он со сцены в молву! Так ушел, будто славы мерцающий дым тихо обнял его и унес в синеву». Андрей Александрович Миронов был светлый актер. Не просто талантливый или даже гениальный, а именно светлый. Таких единицы. Астрономы говорят, что звезда, погаснув еще миллионы лет, посылает во Вселенную свой свет. Так и с этим человеком. Он ушел из жизни ровно 20 лет назад, а свет его не погас. Об этом говорит его друг Александр Анатольевич Ширвиндт.
Я считаю, что личность Андрея Александровича, которой вот сколько лет его уже нет, а она как-то все, вот, как вот, знаете, туманность Андромеды какая-то рассеивается, и Андрюшина звезда, все как-то разгорается, разгорается. Вообще это какая-то неизученная история. Здесь была масса великих людей, и вот дифференцированно какое-то великое уходит в полное забвение или в полузабвение, а что-то идентично великое вдруг с годами, это вот надо как-то попросить философов разъяснить.
Миг наступил бесценный, в этом вся жизнь моя. Я выхожу на сцену. Здравствуйте, вот он я. Верьте в мое старание, слово я вам даю. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою. Так уж актер устроен, радуясь или скорбя, он оставляет проби часть самого себя. Слезы и смех наш бодрый, нашу мечту и боль можно назвать работой, лучше назвать судьбой. Можно назвать работой, лучше назвать судьбой.
Андрея Миронова мы с вами вспоминали вместе с Павлом Подкладным. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы можете в ближайшее время познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти теракты, их, так сказать, почерк, все это достаточно четко указывает.
Мы получили известие о том, что трое наших полицейских погибли в Афганистане.
Всего арестовано 13 человек, которые являются членами религиозной
организации. Может быть, да, это тоже еще один камешек в могилу союзного государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наша программа «Без помех» доступна на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».